Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. Напомню, что работает телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Пишите нам в WhatsApp 8-968-766-3311. Сейчас поговорим на юридическую тему, хотя на самом деле вопрос касается абсолютно каждого. Минцифра разработала проекты поправок к административному и уголовному кодексу, кодексам, ужесточающие ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных. Например, за умышленный подлог данных в единой биометрической системе должностные лица могут получить штраф от 300 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 10 лет. Ну и по мнению экспертов, меры эти призваны стимулировать компании получать аккредитацию Минцифры на работу с биометрией или подключаться к этой самой единой биометрической системе. Давайте с юридической стороны этот вопрос рассмотрим. На связи со студией Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры». Владислав Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да.
Все-таки, как может измениться работа вообще самой системы? Для чего это разрабатывает Минцифры? К чему это может привести?
Насколько я понимаю, сейчас система работает сама по себе, то есть есть некий порядок, по которому организация, уполномоченная на обработку персональных данных, в частности биометрии, биометрических данных, они должны передавать информацию вот в эту единую биометрическую систему, ЕБС так называемую, да, и то есть все эти правила по обработке этой информации, передаче этой информации, хранению ее, то есть они уже функционируют, они действуют и являются обязательными для определенных организаций, которые вот с такой информацией работают. Но я так понимаю, что в этой сфере есть какие-то сложности, да, то есть, может быть, не все добровольно исполняют, где-то имеются подлоги, и, видимо, этим вызвана вот такая вот инициатива по внесению достаточно жесткой ответственности за подлоги, за нарушения при передаче этой информации. Да, то есть сейчас речь идет о повышенной ответственности и фактически о неком юридическом инструменте гарантии вот работы этой системы.
Кого прежде всего это должно обезопасить? То есть юридические лица, граждан, которые сдают биометрию, то есть для кого это такое вот, ну, ужесточение таких правил прежде всего будет работать?
Знаете, я вот тоже как бы эту тему анализировал, да, и не очень понял, в общем-то, какой преследуется тут общественный интерес, да, то есть понятно, что госорганы свои задачи решают, да, то есть они, скажем так, обеспечивают то, что им информация передается более, скажем так, качественная, да, юридически защищенная, да, то есть чуть что не так с этой информацией могут последовать серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности, да, в зависимости от ситуации, да, но, тем не менее, какую общественную задачу это решает, я, честно говоря, не очень понял, то есть, насколько я понимаю, Минцифры заявляют о том, что должно повыситься как-то доверие к биометрической системе, да, но, в принципе, я думаю, что, скажем так, тогда надо, наверное, больше думать о сохранности информации.
Но защита данных, да. То есть да, мы вот не так давно обсуждали ситуацию, не будем называть сеть лабораторий, да, но утечка данных, там десятки и сотни тысяч личных данных, которые утекли, что называется, в открытый доступ. Может быть, вот об этом идет речь? Тогда на кого это больше распространяется? На вот эти организации, сети лабораторий, там, я не знаю, что, поликлиники, потому что биометрические данные — это персональные данные, куда входят, там, например, я просто перечислю, чтобы напомнить слушателям, это отпечатки пальцев, снимок радужки оболочки, оболочки глаз, анализ ДНК, рост, вес, иные параметры. Вообще в законе нет закрытого перечня. Под регулирование можно подвести разные характеристики.
Да, но получается, что как раз тут речь не о защите как раз этих данных, да, а как раз о том, чтобы проще было эти данные достоверно и собирать, да, чтобы их невозможно было подделать, когда госорганы получают их от уполномоченных организаций, от тех же там поликлиник, банков там, и тому подобное. Да? То есть они пытаются себе дать некую гарантию, некую такую дубину, да, для того, чтобы обеспечить достоверность этих данных, чтобы никто их там не подделал, никто ничего не изменил и так далее. Да? Но мне кажется, обычного гражданина больше беспокоит именно сохранность данных. И действительно, вы правильно сказали, это не единичный случай, не единственный пример, когда персональные данные, там, биометрические данные, в частности, да, они могут стать состоянием общественности, утечки баз происходят регулярно, да, какие-то там сотрудники организации в выдают там базы и так далее. То есть и как бы с этим понятно, тоже есть законодательство, которое регулирует эти области, тоже есть закон о защите персональных данных, есть уголовная ответственность, но, наверное, может быть, стоит подумать что-то в этой связи, что-то новое придумать, да, потому что, ну, я даже по своим наблюдениям, как адвокат, могу сказать, что, на мой взгляд, это недостаточно эффективно работает, да, то есть...
Владислав Сергеевич, а вот давайте два рассмотрим направления. Ну, первое. Вот если же недостоверные сведения, это в кавычках было написано, вот я ссылаюсь на СМИ, были внесены вот в эту единую биометрическую систему по ошибке или халатности и привели к ущербу для граждан или бизнеса, то лишение свободы не применяется. Тут именно акцент делается на том, что лишение свободы не применяется, но штраф там, например, может быть. Так вот. Да, так вот, вопрос возникает, а как тогда разбираться в этом адвокатам, юристам, вот вы как специалист, как можете сказать, вот недостоверные сведения по ошибке или по халатности были внесены в эту систему, как это можно вообще идентифицировать, что это была ошибка или халатность?
Юридически это, скажем так, понятная формулировка, да, то есть она, это не новое веяние в законодательстве, да, то есть если смотреть законопроект, да, то есть все-таки я поправлю, пока еще не принято.
Не принят, да, это только да, это предложение.
Да, угу. Да, и там именно выделено, да, что вот за умышленные действия там такая-то ответственность, а вот за непредумышленные, вот такой вот неосторожность, такая вот халатность, да, за них другая ответственность, да, более мягкая. И, в принципе, у нас в Уголовном кодексе и в правоприменительной практике очень много случаев, когда от наличия умысла, либо его отсутствия, да, зависит, на самом деле, квалификация и последствия, и наказание, то есть к этому очень много чего привязывается, да, и суды, в принципе, и правоохранительные органы, как правило, умеют отличать все-таки умышленные действия, то есть, ну, понимаете, когда вы там, извините, специально ввели пароль, да, зашли на конкретный сайт, конкретно загрузили там информацию, да, там вам кто-то, еще какой-то свидетель нашелся, который сказал, там, Иван Иванович, загрузи вот эту информацию, да, то есть все это вот в совокупности доказательства образует некое понимание умысла, то есть мы видим, что все это сделано умышленно, да, то есть мы можем это отличить от неосторожных действий, чем когда кто-то там, извините, банку кофе пролил, там что-то замкнуло, да, с компьютера человека, какая-то что-то там опубликовалось, не то, что надо, в системе то, что вообще не планировалось, да, то есть то, что он не хотел. Но это тоже как бы он должен был по своей...
Но это тоже халатность своего рода, да? То есть замкнуло.
Я как раз вам показал два примера. Да, да. То есть один умышленный, да, другой халатность. То есть вот это все исследуется обычно в судах, да, как при рассмотрении конкретной ситуации, конкретного дела, выясняются все обстоятельства. Если, соответственно, доказана вот такая-то ситуация, да, то будет такая-то ответственность. Да. Если доказана другая ситуация, будет, соответственно, другая ответственность. То есть, в принципе, с точки зрения правоприменения тут ну, как бы ничего необычного нет. Даже хорошо, что так разграничили, да, потому что часто довольно судам приходится скажем так, снижать наказание. И, допустим, есть статьи, где независимо там от умысла наступает ответственность или его отсутствие, да, и суды это чаще учитывают больше как смягчающий фактор, дают, например, наказание меньше. А тут конкретно написано, да, если у вас, ну, в проекте закона написано, да, что если умышленное действие, значит, наказание строгое. Если, ну, опять же, кстати, строгое тоже, скажем так, не самое строгое, все-таки, обращаю внимание, это средняя тяжесть, получается, сейчас преступление предлагается ввести, да, до 5 лет лишения свободы максимально. Это все-таки, ну, не самая там тяжелая ситуация.
При тяжких последствиях до 10 лет там указано. Ну,
это вот уже, да, это уже пункт 4, последний, да, при тяжких последствиях. Но, опять же, это надо доказывать, это надо как бы выяснять, что за тяжкие последствия. Опять же, в статье не написано, что за тяжкие последствия. То есть, как это оценивать, что такое тяжкие последствия, кому грозит до 10 лет, вот я, честно говоря, из этой статьи не очень понимаю. То есть, либо речь идет о каких-то там, человеческих жизнях, еще что-то, да, или просто о каком-то имущественном ущербе, то есть непонятно. И получается, что суду предлагается в каждом конкретном случае оценивать это самостоятельно. Может быть, вот эту часть статьи все-таки как-то конкретизировать, что подразумевается под тяжкими последствиями. Вот. Но фактически, если оставить так, как есть сейчас, да, то, по сути, это отдается на откуп суда. И суд в каждой конкретной ситуации, получается, будет оценивать, были ли тяжкие последствия вследствие вот такой передачи недостоверных данных.
Так, а вот второй случай, здесь вы разъяснили, Владислав Сергеевич, вроде бы все понятно. А второй случай — это взлом системы. То есть это внешний фактор, который вообще не зависит ни от халатности, ни от ошибки какой-то, да, внесения данных. То есть, ну, условно говоря, какие-то хакеры взломали систему и выкачали эти данные. И как тогда? Кто должен нести ответственность? Вот условно это лаборатория, условно это организация или кто?
Ну, по этому поводу есть другая статья. Это статья, предусматривающая ответственность за хакерские атаки, за взлом программ ЭВМ. То есть и давно она действует, используется. То есть тут просто будет некая другая другой.
Это уже как раз уголовное преступление, да, напрямую, насколько я понимаю. Да,
это давно известное уголовное преступление, конечно, взлом систем, хакерские вот эти атаки, это охватывается соответствующей статьей Уголовного кодекса, которая довольно давно действует. Ну, не скажу, что очень успешно применяется, поскольку ее применять довольно сложно, но есть, скажем так, специализированные и органы, и правоохранительные органы, да, и специалисты, правоприменители, которые, ну, по сути, занимаются только этим. Поэтому статья все-таки работает, да, и если такое имело место быть, да, был какой-то взлом, который привел к каким-то серьезным последствиям, и для объекта атаки оказался существенным, то может идти речь об привлечении к уголовной ответственности вот авторов такой атаки.
А значит ли это, что теперь организациям нужно еще более тщательно следить за сохранностью данных?
Сейчас, после принятия вот этого законопроекта или что?
Да, да, в том числе, исходя из того, что сейчас я просто отмечу еще раз. Документы, которые разработаны Минцифры, они опубликованы для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. То есть с ними можно ознакомиться, посмотреть, что это за проект поправок к административному и уголовному кодексам. И понятное дело, что сейчас мы это обсуждаем в качестве проекта, пока не принятого. Но вот если все-таки это примут и будут действовать вот такого рода размеры штрафа, там от 100 тысяч, например, до 300 тысяч рублей, и для должностных лиц от 300 до 500, и уголовная ответственность и до 5 лет, и даже при тяжких последствиях до 10 лет, значит ли это, что теперь организациям в силу принятия этих всех поправок нужно будет более тщательно следить за сохранностью данных?
Ну, организациям следовало и ранее внимательно следить за сохранностью данных, но тут все-таки речь идет не о сохранности данных в организациях, да, а о как бы внесении данных вот в единую систему, да, то есть при передаче данных их как бы ответственность заканчивается на уровне внесения данных.
Но есть же человеческий фактор, я поэтому и говорю, да, то есть человек, ну,
кстати,
допустим...
Кстати, я хотел немножко поправиться, все-таки я думаю, что вот эта новая статья, в той формулировке, которая она есть, она применима даже к тем, кто будет внешне пытаться проникнуть и внести изменения в эту систему, то есть кто будет пытаться ее взломать, хакнуть, там, так сказать, да, со стороны. То есть, может быть, даже две статьи будут применяться, и незаконное проникновение в систему ЭВМ, взлом сетей, да, и еще и статья отдельная будет за именно то, что объектом атаки является вот это вот ЕБС, да, то есть единая биометрическая система. То есть она будет вдвойне защищена, вот по сути, я так понимаю, об этом идет речь. И в данном случае у нас те, кто хранит персональные данные, да, операторы персональных данных, они и так как бы несут ответственность по закону о персональных данных, то есть то, что уже есть, да, то, что уже регулируется, ну, не в такой жесткой, наверное, форме. Вот, но что касается вот этого, этой инициативы, я так понимаю, речь идет именно о моменте передачи информации в общую систему. То есть если на стадии передачи информации в общую систему или ее видоизменения, да, то есть инициатор как-то вот ее повлиял на то, что она стала недостоверной, вот это уже повод для уголовного преследования, для наказания, да, то есть по сути на них возлагается повышенная ответственность не за сохранность данных, да, а за их внесение правильное, да, то есть, ну, а соответственно, если, извините, у вас вы храните неправильные данные, Это же можно даже подставить сотрудника, да, извините, там, ну, конечно, поменять, да. Поменять ему данные. То есть, ну, конечно, автоматически получается, что им и надо следить за своими данными, да, чтобы, внося данные в общую систему, не попасть случайно вот под этот закон, под уголовный ответственность. Кстати, очень интересно получается, я привел пример, да, пример невиновного, вот если оставить статью в той редакции, которая есть, да, невиновного, в общем-то, совершения преступления, да, то есть когда вы даете недостоверные данные, но вы об этом не знаете, да, и, ну, тогда можно, наверное, говорить в таком случае, конечно, понятно, все индивидуально и зависит от конкретной ситуации, но, наверное, это можно будет рассматривать как халатность, да, в том случае, если организация не обеспечила как раз сохранность изначально этих данных, да, и так допустила то, что вносила данные искаженные. То есть, соответственно, да, в этой части, конечно, придется организациям еще более усиленно работать над их сохранностью.
Спасибо большое, Владислав Сергеевич, за разъяснение по этой ситуации. Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры». Владислав Кочерин был на связи с «Радио Спутник». Мы продолжаем эфир.